Услышав это, я растерянно заморгал. Еще бы, ведь, насколько можно было судить, положение у него сложилось просто катастрофическое. У меня же карты подобрались очень неплохие, все шансы на победу имелись, а потому я тоже накинул пятерку. Число ставок в ходе игры не ограничивалось. Любой игрок имел право прибавить и после получения последней карты, а потому сумма на кону значительно возросла. Я остановился первым. Чутье подсказывало, что у кого-то из игроков должен быть на руках полный подбор одной масти. Бейкер остановился следующим, переводя растерянный и усталый взгляд с Дэвидсона с его парой тузов на Броуэра, у которого, по нашим понятиям, собралась сплошная дрянь. Бейкер был не лучшим на свете игроком в покер, но и он учуял что-то неладное. Дэвидсон с Броуэром каждый подняли ставки еще раз по 10, если не больше. Мы с Бейкером посиживали себе тихонечко, не желая рисковать с такой огромной суммой денег. У четверых из нас кончились жетоны, и теперь на сукне лежали зеленые. «Что ж», — сказал Дэвидсон после того, как Броуэр последний раз поднял ставку, «полагаю, настал момент открыть карты. И если вы блефуете, Генри, то делаете это просто потрясающе. Но я все равно побью вас. И на этом закончим, тем более, что Джеку предстоит завтра долгий путь». И с этими словами он бросил на кучу денег еще пятерку и сказал: «Открываю». Не знаю, как другие, но я почему-то почувствовал облегчение. И это несмотря на то, что на кону находилась огромная сумма. Игра обострилась до крайности. Если мы с Бейкером еще могли позволить себе проиграть, то Дэвидсон никак не мог. С деньгами у него было очень туго. Он жил на средства трастового фонда, весьма скромного, который оставила ему в наследство тетушка. А Броуэр? Интересно, что будет означать для него этот проигрыш? Помните, джентльмены? Ведь на кону тогда стояло свыше $1000. Джордж сделал паузу, трубка у него погасла. «Ну и что же дальше?» Подавшись вперед, спросил Олдли. «Ну не мочь же нас, Джордж! Мы просто так и горим желанием узнать, с чем все это кончилось. Давайте же, не томите!» «Терпение, друзья мои, терпение!» — произнес Джордж. Достал спичку, чиркнул ею о подошву туфли и начал раскуривать трубку. Мы молча ждали. На улице завывал и стонал ветер. Когда трубка наконец раскурилась и из нее потянулся сизый дымок, Джордж продолжил. «Насколько вам, надеюсь, известно, правила игры в покер предполагают, что игрок, остановившийся первым, должен первым открыть свои карты. Но Бейкера так и сжигало нетерпение, и он выбросил на стол свои карты. У него оказалось 4 короля. «Вы меня просто убиваете», — протянул я. «Масть! Сейчас я вас окончательно добью», — сказал Дэвидсон Бейкеру и открыл 2 карты, лежавшие рубашками вверх, 2 туза. Итого у него оказалось 4 туза. Прекрасная игра, и он принялся сгребать деньги со стола. «Погодите», — сказал Броуэр. Он не протянул при этом руки удержать Дэвидсона, как сделал бы на его месте любой из нас. Но тона, которым произнес эти слова, было достаточно. Дэвидсон так и замер. Потом взглянул на Броуэра, и челюсть у него отвисла. В буквальном смысле отвисла, словно все мышцы вдруг превратились в воду. Броуэр нарочито медленно перевернул все свои 3, лежавшие рубашками вверх, карты. У него оказался стрейт по масти. От 8 до королевы. «Полагаю, против этого вашим тузам не устоять», — вежливо осведомился он. Дэвидсон покраснел, потом побледнел, как полотно. «Да», — произнес он глухим невыразительным голосом, словно до сих пор не веря в то, что произошло. «Полагаю, что нет». Я бы многое отдал, чтобы узнать, какие именно мотивы двигали далее Дэвидсоном, ведь он знал о крайнем отвращении Броуэра к прикосновениям чужих рук. За вечер тот успел продемонстрировать это, наверное, 100 раз, самыми различными способами. Возможно, в те минуты Дэвидсон попросту забыл об этом стремлении доказать Броуэру, да и всем остальным тоже, что способен принять самый тяжкий удар достойно, как и подобает истинному спортсмену и джентльмену. Я, кажется, уже говорил, было нечто щенячье в его манерах и поведении, и подобный жест был вполне в его характере. Но ведь щенок порой способен и укусить, если его спровоцировать. О нет, собаки не убийцы. Никакой щенок не станет вцепляться вам в горло, однако немало людей на свете поплатились укушенным пальцем за то, что слишком долго дразнили маленькую собачонку шлепанцем или резиновой костью. И это тоже было в характере Дэвидсона, если мне не изменяет память. Короче, как я уже говорил, я бы дорого отдал за то, чтобы предвидеть последующий его шаг. Впрочем, что случилось, того уже не избежать. Дэвидсон отвел руку от кучи денег на столе, а Броуэр, взяв специальные грабельки, уже потянулся к выигрышу. Но в эту секунду лицо Дэвидсона озарила добродушная дружеская улыбка, и он, схватив руку Броуэра, крепко пожал ее. «Блистательная игра, Генри, просто великолепная! Глазам бы своим не поверил!» Броуэр резко вырвал руку, вскрикнув пронзительным и высоким, каким-то даже женским голосом, прозвучавшим пугающе в наступившей в комнате мертвой тишине, и отпрянул. Карты, жетоны, деньги так и разлетелись по столу. Подобный поворот событий заставил всех нас просто оцепенеть. Броуэр нетвердой походкой отошел от стола, держа перед собой руку и взирая на нее с диким ужасом, словно леди Макбет в мужском обличье. Лицо его побелело, даже позеленело точно у трупа, и его искажал ужас, не поддающийся никакому описанию. Я и сам, глядя на него, ощутил, как меня объял ужас. Ничего подобного прежде не испытывал, даже тогда, когда пришла телеграмма, извещавшая о смерти Розали. Затем он застонал. Это был страшный, глухой, низкий стон, от которого мурашки пробежали по коже. Помню, я еще подумал: «Нет, этот человек явно не в себе, он сумасшедший!» А затем вдруг услышал его голос. Он произнес нечто совершенно неожиданное. «Мотор! Господи, я же оставил мотор включенным! Простите, ради бога!» И с этими словами бросился вон из комнаты. Первым пришел в себя я. Вскочил и бросился следом за ним, оставив Бейкера, Уилдена и Дэвидсона сидеть за столом, где на зеленом сукне громоздилась целая куча денег. Броуэр выиграл, и вся троица напоминала статую племени инков, охраняющей родовое сокровище. Входная дверь была распахнута, ее раскачивал ветер. Я выбежал на улицу и тут же увидел Броуэра. Он стоял у края тротуара и искал глазами такси. А заметив меня, скорчил такую несчастную гримасу, что я против воли испытал к нему жалость. «Послушайте», — сказал я, — «погодите! Мне страшно неловко за Дэвидсона и все, что произошло, но, уверяю, он сделал это без всякого злого умысла. Конечно, если вы хотите уехать и немедленно, это ваше право, но вы оставили там целую кучу денег. Они принадлежат вам по праву, и вы должны забрать их». «Мне вовсе не следовало приходить», — горестно воскликнул он. «Но я так стосковался по человеческому общению, что я...» Чисто автоматически я потянулся к нему, чтобы утешить. С таким несчастным видом он бормотал эти слова, но Броуэр тут же отпрянул и воскликнул: «Не смейте ко мне прикасаться, слышите? Да неужели одного раза недостаточно? О, Господи, почему я только не умер?» Тут вдруг глаза его сверкнули. Он увидел бездомного пса. Тощий, со свалявшейся грязной шерстью, тот трусил по противоположной стороне безлюдной в этот час улицы. Трусил с вывалившимся из пасти языком и на трех лапах, но тем не менее вполне целенаправленно, полагая, он заметил перевернутый кем-то мусорный бак и хотел в нем порыться. «Вот что я такое!» — задумчиво, словно разговаривая сам с собой, заметил Броуэр. «Отвергнутый всеми, вынужденный влачить одинокое существование, знать, что для тебя отрезаны все пути и закрыты все двери. Изгой, пария, бездомный пес!» «Ну, будет вам», — не слишком уверенно произнес я, сочтя, что разговор принял слишком уж мелодраматичный оборот. «Очевидно, вам довелось пережить нечто страшное, и это повлияло на нервы. Но, уверяю, во время войны мне доводилось вещи и...» «Так вы мне не верите?» — с жаром перебил он. «Считаете, что все это лишь расшатанные нервы, приступ истерии, не более того, да?» «Послушайте, старина, ничего такого я не считаю. Знаю твердо лишь одно: если мы и дальше будем стоять здесь, на холоде и в сырости, то дело наверняка кончится простудой или гриппом. А потому прошу оказать любезность и проследовать за мной». «Нет-нет, я не настаиваю, только до вестибюля, если уж вам так противно, я попрошу Стивенса принести